На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15 часов и 11 минут. Это программа «Послужной список». И уже на сайте «Эхо Москвы» обе героини послужного списка присутствуют в видеотрансляции. Подключайтесь, если хотите. Программу ведут, как всегда, от газеты «Труд» Яна Маргасова.
Добрый день.
От «Эхо Москвы» Ольга Журавлева. И мы, как обычно, вернулись в свой алфавит и в свои обычные наши списки. У нас сегодня профессия обозначена как сурдопереводчик. Сразу же возмущенные письма нам...
Заранее возмущенные
письма пришли к нам перед началом программы по интернету, и вот сейчас на СМС, кстати, номер +7 985 970 45 45, о том, что сурдопереводчик – это неправильно, что есть профессия переводчика жестового языка. Но дело все в том, что как раз вот по, что называется, по поиску, да, чаще всего находится как раз профессия сурдопереводчика. Это то, что знают даже люди, совершенно не знакомые с жестовым языком и с этими вообще особенностями. У нас даже существовал сурдоперевод на телевидении.
Да, и он так и, да, писался даже в программке «Новости» в скобочках «сурдоперевод».
Да, так что, извините, термин уже принятый. Если он неправильный, то мы согласимся с тем, что он неправильный, но термин принятый.
Вот как гласит история, до 95-го года в общероссийском классификаторе профессий эта профессия называлась как переводчик-дактилолог. Соответственно, дактилос – палец, логос – речь. Вот. Но сейчас он сурдопереводчик.
Вот, и,
говорим, как есть.
Да, и мы сейчас попробуем поговорить. Ну, специалист по философскому камню нам тут сказал, что для чего нужно выделять отдельно профессию сурдопереводчика, если она вполне вписывается в обычного переводчика, а вот не вписывается.
Совсем не вписывается.
Вот не вписывается, и мы постараемся вам объяснить, почему и как. Тут все совсем непросто и совсем не так, как с иностранными языками. Хотя, в принципе, да, человек помогает человеку, другому человеку общаться с миром, с социумом и так далее, коммуникации осуществляет. Ну и, как обычно, наша традиционная рубрика.
Фокус труда.
Выступай.
Итак, сурдопереводчик – это специалист по переводу устной речи на язык жестов и наоборот. Поэтому это не совсем переводчик с иностранного языка. По сути, сурдопереводчик – посредник в общении между глухими людьми и остальным миром. Телевизионные передачи, телефонные разговоры, совещания, поход в госучреждение – все это, к сожалению, недоступно глухому человеку, если нет помощника. Вот интересно, Оль, мы с тобой успели к празднику, к Международному дню сурдопереводчика. Он не международному, а российскому. Он отмечается 31 октября. А также есть еще...
Хозяйки, на заметку запишите, да, обязательно, если для вас это важно.
А также еще 26 сентября в этом году был Международный день глухих. Он был учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной Федерации Глухонемых. Вот статистика всемирная. По статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек. Его теряют в результате травмы, болезней или врожденных пороков. Сейчас в России порядка 13 миллионов слабослышащих или неслышащих людей. Вот. Один ребенок из тысячи уже рождается с нарушением слуха.
Но для того, чтобы перейти к каким-то специальным вещам, мы решили воспользоваться услугами наших вот прекрасных совершенно наших слушателей, которые в этой области специалисты, прислали много анкет благодаря тому, что мы 3 недели собирались. У нас получилось, да, достаточно много анкет, было из чего выбирать. Не могу сказать, что я сильно выбирала, но просто вот повезло со всеми, до кого дозвонилась. И вот первый наш собеседник – это Татьяна Васильевна, она из Пушкина, она логопед и сурдопереводчик, и работает она уже 69-го года, сейчас живет в Пушкине, как я уже сказала. И для начала просто расскажет о языках для глухих. Но, кстати, вот нам тоже написали, что нельзя глухих называть глухонемыми.
Нет,
потому что у них,
да,
язык-то, в общем, есть, на,
конечно,
самом деле, они совершенно не немые, если уж буквально идти. Но вот в твоих источниках говорится о Международном дне глухонемых. Вот, тем не менее, такой
глухих
термин... Нет, но есть ассоциация глухонемых.
Да.
Хотя мы прекрасно понимаем, что люди все равно разговаривают.
Нет, поскольку
просто по-другому.
Человек может потерять слух из-за какой-то травмы, то он вообще был говорящим.
Да, он остается говорящим.
Да.
Говорящим так, как мы к этому привыкли. Ну и вот о языках, какие они бывают, рассказывает Татьяна Васильевна.
Да, некоторые глухие, они, как правило, считывают с губ. Хорошо. Но вообще я писала даже дипломную работу в институте. Я сравнивала речь устную, дактильную речь, потому что люди говорили пальчиками, и жестовую И, в общем, итог моей дипломной работы заключался в том, что все-таки родная речь, жестовая, она намного для них содержательнее, потому что это их родная речь, ее нельзя избегать. Но у нас как бы методики сейчас все направлены на устную речь, все обучают детей устно говорить. Но, знаете, я после института еще работала 5 лет в Загорском детском доме слепоглухих детей. Я там была единственным логопедом Советского Союза, который обучал слепоглухих детей. Настолько интересно. Ну, слепоглухие дети, их учат говорить, вот они свою руку кладут на вашу, и мы как бы дактильной азбукой им проговариваем слова, там, предложения. Очень интересная вообще работа в этом плане.
Вот так. Работа, мало того, что интересная, она совершенно открывает какие-то, ну, другие миры, да? И мы об этом, конечно, тоже поговорим с нашими героями, потому что герои у нас очень разные. Но, если можно, несколько слов об образовании.
Сурдопереводчик – это, как правило, дипломированный педагог, который прошел обучение на факультете.
То есть сурдопедагог – это тоже вполне, да, такой устоявшийся термин и...
Да, обучение можно пройти в вузах или средних специальных учебных заведениях, на факультете дефектологии или коррекционной педагогики по специальности сурдопедагогика, как раз. Также другой способ получить эту специальность – это пройти специальные курсы сурдопереводчиков. А также, мы об этом будем много говорить, часто сурдопереводчиками становятся люди, которые выросли в семьях глухих. Чему обучают в учебных заведениях? Студенту предстоит выучить язык жестов, который понятен глухим во всем мире, а также пальцевую азбуку, как раз она называется дактилологией. При посредстве этой азбуки глухие говорят на языке той страны, где они живут. Соответственно, мы будем сейчас вот говорить как раз о языках для глухих. И вот есть какой-то общепринятый язык жестов, который понятен во всем мире, а есть вот...
Но есть нюансы даже в жестовом языке,
конечно,
соответственно, традиции, диалекты, точно так же, как в любом другом языке,
и
в устном.
Вот, да, интересно. Интересно то, что есть еще ведь и некоторые диалекты, есть некоторые обороты, вот, и в том числе и современные. И поэтому сурдопереводчик должен постоянно находиться вот в активном изучении и преобразовании вот этих новшеств языка и думать, как это объяснить.
Ну, чтобы как можно полнее, да, чтобы как можно полнее донести все необходимое. А сейчас мы переходим как раз к тем, кто выбрал эту профессию. Ну, вот у нас как раз классический путь в нашей рубрике.
Трудовая книжка.
Татьяна Васильевна, которую вы уже слышали, рассказывает, как она стала в том числе и сурдопереводчиком, но она еще и логопед, она об этом тоже расскажет. И вот ее достаточно интересная трудовая биография.
У меня есть специальное образование. У меня родители были глухие, и я как бы работала сначала 2 года, я работала переводчиком в клубе глухих. Раньше были такие клубы в Нижнем Тагиле. А потом я приехала, поступила в Московский пединститут, закончила его успешно, здесь осталась и работаю как бы просто как логопед. Я сейчас работаю не как сурдопереводчик, но ко мне обращаются иногда мамочки глухие, я им как бы помогаю. В принципе, я работаю в детской поликлинике обычным логопедом. Буквально 2 года назад помогала в Генеральной прокуратуре. У них была какая-то проблема, они не могли считать с губ. Меня приглашали, я там им помогала. Потом, раньше у меня был такой случай очень такой запоминающийся. Такой был завод Качканарский, цементный. И директор этого завода оглох. И меня вот девочка, я еще, мне было 18 лет, отправили к нему помочь ему как бы учить жесты, учить. Я вот у них побыла, общалась с семьей, в общем, потому что для него это была трагедия, он был очень большим человеком в городе, и вдруг он потерял слух. Меня нашли для этого, я, в общем-то, в семье поработала, сказала, что не надо нервничать, надо спокойно, и он так потом действительно адаптировался. У него речь устная была сохранная, а слуха нет, не стало слуха. И он говорит, меня раздражают люди, которые, здороваясь со мной, даже кланяются. Я говорю, ну вы не обращайте внимания, им кажется, что вы не слышите, поэтому они к вам вот так вот с вниманием.
Вот так. Есть еще и психологические проблемы, как выясняется, потому что не обязательно врожденные какие-то вещи, а вот и в течение жизни может так случиться, что человеку понадобится жестовый язык. Есть еще один герой нашего сегодняшнего опроса специалистов. Это Сосланбек Романюк, он из Москвы, ему 38 лет, и он сурдопереводом, собственно, занимается со школьных лет. Он даже в анкете указал, что вырос в семье глухонемых. Это слова Сосланбека, поэтому, пожалуйста, вот здесь без претензий. Вот его путь, учеба, оплата и все остальное, что касается этой профессии, Сосланбек нам сейчас расскажет.
Школа со мной занималась, и плюс собственными силами, и по отцу были родственники говорящие, вот как. А по матери все профессии глухонемые. Профессии, ну вот когда ко мне стали обращаться, когда я уже стал совершеннолетним, когда вот там помоги в пенсионном фонде задать вопросы, спросить, перевести, помоги, пожалуйста, в суде. Вот, нужно было перевести следственные, когда эти эксперименты шли, чтобы доступна была ее речь, вот я переводил, помогал. Я понял, что можно даже и как-то на этом зарабатывать. Я вам скажу, что это даже низкооплачиваемо. Зачастую сами глухонемые, они не могут оплатить такие расходы. Они прожиточный минимум для них очень низок. Зачастую, как вам сказать, идешь просто уже благодаря там родственникам там или кто-то кого-то попросил. Не так вот, что это твоя основная профессия, и ты доход имеешь. Вот. Если при клубе, допустим, каком-нибудь дворце в Москве, допустим, то, может быть, это оплачивается из каких-то фондов. А вот в регионах, допустим, Кубань, Краснодар, Владикавказ или Екатеринбург, там зачастую даже клубов-то и нет. Они были, но они уже разорились. И содержать в штат именно сурдопереводчика, вот он имеет обычно вторую какую-то профессию.
Понятно.
Это не основной доход. Это очень низкооплачиваемое.
Ну и здесь мы дошли до самого такого центрового.
Напряженного.
Да, напряженного момента. Извините за это слово. И наша следующая рубрика.
Платежная ведомость.
Не удалось нам установить каких-то более или менее четких границ, но вот...
Но есть довольно конкретная информация, такая как. Государство оплачивает только 40 часов сурдоперевода в год на одного инвалида по слуху, тем, кто работает в центре.
Причем оплачивает не шикарно.
Да, не шикарно. Причем этот лимит исчерпать можно всего за несколько месяцев. Надо понимать, да, что человек глухой, к которому нужно обратиться в милицию, в больницу, в какие-то еще соцслужбы, он идет сначала в центр соцобслуживания и каким-то образом вот выписывает сурдопереводчика, потому что без него он не может никуда пойти, даже к врачу.
Ну, как нам говорил Сосланбек, очень часто просят знакомые. И так как значительная часть говорящих детей, выросших в глухонемых или в глухих семьях, владеет жестовым языком, mm-hmm. то, соответственно, просто по знакомым в своем сообществе люди ищут
так вот,
специалиста,
да?
говорящего. Да.
Оплачиваемый государством лимит 40 часов в год.
Как будто ему вообще просто не о чем с государством пообщаться.
И вот как раз есть вакансия этого года в Волгоградское. Как раз в Центр соцобслуживания требовался сурдопереводчик на зарплату от 5 до 7 тысяч рублей в месяц. Что я нашла еще? Нашла московскую вакансию «Мегафон». Приглашали как раз в офис экспресс-обслуживания сурдопереводчика. Уже на зарплату она в долларах была заявлена как $560. Соответственно, коммерческая структура платит больше.
Но... Я как раз подумала, думаю, телефоны. Ведь телефоны с функцией СМС... Это же потрясающая штука, потому что обычными голосовыми телефонами люди с проблемами со слухом пользоваться не могут.
Конечно. Хотя вот сейчас есть программы, которые разрабатывают и российские ученые, и западные. Разрабатываются всяческие программы, переводчики. Вот, но это
со звука вот, на текст.
Да.
Об этом мы поговорим еще во второй части программы.
Я очень хочу сравнить. Вот я читала статью о кадровом голоде в ЦРУ. Голос, соответственно, нужны были сурдопереводчики. И вот как нанимали их. На неполный рабочий день от 24 до 39 часов в неделю, а не в год, на зарплату от 80 до 100 тысяч долларов в год.
Ну, вот, опять-таки, можно где-то пометить себе такую вот особенность.
Почувствуйте разницу.
Есть у нас еще один герой, которого я просто вот вынесла, что называется, в отдельный список. Это вообще необычный человек от начала до конца. Его зовут Геннадий, он из Москвы, и ему 24 года. Собственно, меня так поразило. Ну, в основном, так, средний возраст достаточно солидный, тех, кто нам написал. Я решила самого молодого спросить, как вот случилось такое. А у Геннадия было все совершенно по-другому, не так, как у всех остальных наших героев. Мы послушаем Геннадия.
Вообще, свидетели Иеговы, и у нас, ну, приходит собрание. И когда я ходил на свое, как бы, говорящее собрание, там была группа глухих, неслышащих людей, которым переводили информацию. Мне это стало интересно, я просто стал у них спрашивать жесты, они меня сами, как бы, вот, научили. Вот, это был, как бы, такой вот старт. Ну, и, в принципе, что я вот с ними уже потом подружился, много лет уже с ними общаюсь, и вот благодаря этому выучил жесты. У них язык жестов такой, на основе пантомимы, как можно сказать, на основе образов. Если им как-то показать на дерево, спросить, как это будет, они показывают, что это дерево. Или они могут, есть такое еще, кроме жестов, дактили, то есть пальцами показывают буквы. Это несложно выучить, и можно спросить какой-то жест, и они покажут дактилем, что это значит, буквами как бы. И в итоге так можно учить. Вообще языки разные, но вот мне знакомый ехал в Финляндию, и там структура языка всегда везде одинаковая, потому что жестовый язык, он в другом полушарии, в правом находится, это язык как бы иероглифов. А сама структура у всех одинаковая. Поэтому если вот у меня знакомый ехал в Финляндию, и он говорит, что там вот он легко нашел общий язык, он запомнил как другие жесты, и очень быстро перестроился. И кроме того, из Канады к нам в Россию приезжал тоже мужчина, он знал американские жесты и не знал русский, и русский язык не знал. И вот он жесты выучил за полгода, а русский долго учил. И с ним, я вот с ним общался только через жесты. А жесты он легко понимает русские.
Удивительная история от Геннадия. Меня просто поразило именно то, что насколько человек открыт к общению, насколько он любознательный и не ленится учиться. Вот это, я думаю, такой пример совершенно удивительный. А вот про свидетеля Иеговы Геннадий сказал. А есть, кстати говоря, вот такая информация от Марины из Москвы. Спасибо ей огромное, что она прислала нам смс. В Москве на Автозаводской есть храм для глухонемых. Там священник владеет этим языком. Понимаете, это тоже, вот государство государством, но это тоже очень важный момент. Люди должны совершать обряды, если они этого хотят, если они в этой вере. Почему вот не...
Ну, насчет государства...
Извините меня, а исповедь принимать?
Да.
Ну, ведь это же тоже должно быть. Человек должен обладать всеми возможностями.
Язык жестов в России не считается государственным. Он считается языком межличностного общения. А во многих странах других он в статусе, соответственно, государственного. И
вот
в этом
я прошу
большая
прощения.
Проблема.
Анна пишет, есть национальные жестовые языки, угу. Есть система международного жестового общения. За рубежом статус профессии иной, но у нас будет так же. Анна, мы надеемся во второй части программы, что вы до нас дозвонитесь. И, может быть, скажете еще что-то важное, что мы упустили. Правда, что все шпионы обязаны знать азбуку глухонемых, чтобы читать по губам, когда подглядывают за объектом, спрашивает Антон из Красноярска.
Вот, к сожалению,
Антон,
не все шпионы.
Азбука и жестовый язык, и чтение по губам – это не совсем одно и то же.
И, видимо, у нас все-таки не все.
Хотя была знаменитая на эту тему история. Ну, в заключение этой части я бы хотела, чтобы Сосланбек рассказал еще вот о каких-то сферах, в которых люди с проблемами со слухом испытывают трудности, такие реальные трудности как раз с государством. Ну и слово Сосланбеку.
Да, им нужен переводчик, чтобы да, хотя бы достучаться, дозвониться, или иногда же даже просто грамотно написать заявление. Вот в чем дело. Во-первых, позвонить не могут. Во-вторых, нужно вообще какую-то иметь базу, куда они могут обратиться за помощью, и иметь какой-то хотя бы небольшой штат, чтобы их поставили в очередь, там, допустим, пойти куда-то в собес перевести, помочь, или написать грамотно заявление, или хотя бы через интернет. Многие уже такие продвинутые молодежь, что пользуются интернетом и стараются как-то где-то найти информацию через интернет. Но вот они зачастую концовку ошибки делают очень крупно. То есть они смысл понимают слова, но как бы вот окончание у них сильно очень хорошо. Практически у всех. Да, им надо писать, помогать, именно составлять речь. Они вот пишут, как будто бы, знаете, вот из Грузии приехал человек, вот он пудает, подержи, там, допустим, она, он и так далее. Вот они думают, что это человек. У них же по глухонемому ткнул пальцем, да, этот человек, все. А вот она или он, это уже для них сложновато.
Это одна из тоже проблем, потому что вы себе представляете, да, что жестовый язык – это один язык, вот, как говорила Татьяна Васильевна, родной язык для человека, да, а письменная речь, она связана с нашим языком, да, вот с тем, на котором мы говорим. Поэтому вообще очень сложно адаптировать человека, вот, в том числе и с помощью письма. Но, как мы выясняем, люди стараются, и у них многое получается. Мы продолжим разговор в программе «Послужной список», совместное производство с газетой «Труд», от газеты «Труд» Яна Маргасова, от «Эхо Москвы» Ольга Журавлева. Мы говорим о сурдопереводчиках или о переводчиках жестового языка.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15:35. Мы говорим в программе «Послужной список» о сурдопереводчике или о переводчике жестового языка. Анна нас все время поправляет. Анна, вы до нас дозваниваетесь. Расскажите нам все, что вы хотите рассказать, потому что я вижу, что вы переживаете действительно за профессию. Национальные жестовые языки имеют другую грамматику и лексику, отличную от словесного языка. Это мы усвоили уже. Мы уже с Яной это поняли. Мы преподаем русский жестовый язык, если я правильно понимаю ваше сокращение. обучение РЖЯ на филфаке МГУ. Это тоже, кстати говоря, важно. А материться жестами можно, спрашивает Антон. Ну, наверное, ругаться можно каким-то образом.
Кстати, можно будет узнать у Анны.
Ну, я думаю, что мы не будем ругаться жестами по телефону, потому что это слишком, согласись. Нет, ну, в любом случае, есть какие-то общечеловеческие жесты, которые присутствуют. И, наверное, их понимают люди, которые владеют жестовым языком, даже если они не владеют языком устным. Я уже теряюсь в терминах, меня просто уже начинает пугать. Как бы не обидеть кого. Но, тем не менее, мы готовы согласиться, что вот Геннадий, с которым, например, мы беседовали, который случайно пошел изучать жестовый язык, просто потому что ему стало интересно, возможно, он допускает какие-то ошибки, касающиеся теории, да, он не ученый, мы, в общем, на этом и не настаиваем, у него нет специального образования, вот он просто, ему стало любопытно. И здесь мы хотим просто вот отметить людей, которые ну вот искренне хотят и помочь каким-то другим людям, и искренне интересуются другими людьми. Ну, поэтому
мне кажется, все сурдопереводчики в этой рубрике.
Да, наверное.
Доска почета.
Люди, которые хотят помочь другим людям, готовы помочь другим людям, с ними как-то вот коммуницировать. И не только с ними, а вообще в этом мире общаться и учить детей, чтобы им было легче, проще жить. В том числе детей, которых учить достаточно сложно. Вот то, что Татьяна Васильевна говорила, да, это так интересно. Но кстати, вы представьте себе, насколько это сложно.
Кстати, в учебных заведениях есть специальные факультеты, отделения для людей, которые плохо слышат или не слышат совсем, там лекции идут как раз с сурдопереводом.
Угу. Да. И вообще получается, что очень часто люди, вот такие, как наши герои, они владеют сразу несколькими системами коммуникации, да, получается, потому что есть устная речь, есть чтение по губам, устной речи, потому что это же не жестовые. Вот
нет,
многие путают,
нет,
что
да.
Это одно и то же. Это не совсем одно и то же. Это явно совершенно разные языки и разная система. И есть жестовые, и вот то, что Геннадий так по-простому называет дактиль. Дактиль – это стихотворный размер, конечно. А здесь имеется в виду пальчиковое вот это вот, да? Пальчиковый алфавит. То, что, опять-таки, ласково называла Татьяна Васильевна пальчиками. Мне заинтересовало, как Геннадий, человека абсолютно вот из другого мира, что называется, как его это все как для него изменился мир, когда он узнал вот другую жизнь, другую систему. Любая система знаков — это всегда какое-то открытие, да? И как изменился мир для Геннадия, вот сейчас он расскажет.
Ну, вообще, конечно, поменялось, потому что, общаясь с глухими, видя, что, допустим, много они не понимают в связи с того, что там у нас образование не так было хорошо поставлено, их мало. Когда учишься им что-то объяснить сложное, простым языком, помогает самому лучше что-то понять. Я вот недавно спросил у глухого, как там ДНК, как она скомпонована, ДНК, и он мне показал на жестах, что вот любому даже говорящему будет яснее, чем прочитать, как она скомпонована. Там как бы это язык образов, и он мне показал, как это все сделано, очень понятно. И когда сейчас я встречаю глухих, я с ними там знакомлюсь, узнаю, откуда. Им тоже всегда интересно, откуда я знаю жесты. Это очень, как бы, русские, они не будут к тебе улыбаться, к тебе хорошо относиться, только потому, что ты знаешь их язык. А глухим очень приятно, когда человек выучил их язык, потому что ему нравится.
Вот, потому что ему просто интересно. Он выучил и захотел с ними общаться. И вот для Геннадия вот такая вот простая человеческая радость состоит в том, что он как бы для людей совершенно, ну, я не знаю, из другого мира, да, вдруг он вот такой вот. А зачем ты выучил? Да, у тебя родные, у тебя близкие, у тебя что там, ты этим деньги зарабатываешь? Нет, просто захотелось. Мне интересно узнать, вот как...
Новые знания.
Как вы общаетесь,
кстати,
да,
общения,
мне хочется поговорить.
Прочим,
да, мне хочется с вами поговорить. Вот он считает, что ему язык жестов какие-то вещи объясняет иногда лучше, чем обычный язык устный.
А вот интересно, мы с тобой говорим, что к врачу надо с сурдопереводчиком, да, в милицию тоже, заявление писать.
А страшно,
тоже.
Когда тебе плохо на улице становится, и ты не можешь обратиться в клуб, чтобы тебе выписали специалиста.
И вот, например, в Америке или в Швеции, или еще в каких-то европейских странах невозможно работать ни по одной из профессий из социальной сферы, не владея какими-то первичными навыками
жестового языка. Это здорово. На самом деле хочется, чтобы это вводилось. Вот мне кажется, что это бы очень здорово помогло. У нас, кстати говоря, я тоже Татьяна Васильевна это спрашивала, существует такая московская легенда, что есть места, где, значит, собираются вот глухие, ну, видно просто потому, что они разговаривают жестовой азбукой, и что вот это какие-то плохие люди, которые, значит, вот они так ловко это все делают руками, что, значит, в какой-то момент у тебя вытаскивают из кармана. Такие люди есть.
Оля, я вспомнила.
Но они есть не только среди глухих прямо скажем. Среди говорящих их, по-моему, значительно больше.
Ты сказал про «собираются», и вчера я увидел как раз новость из Ливерпуля. Исполняли песню «Imagine» Леннона, хор в «Глухих детей». Это, конечно, было что-то.
То есть они жестами показывали?
Да, ну, соответственно, музыка, конечно, играла, чтобы другие
они
люди...
Попадали,
хор,
да?
Хор вот этих детей, они все жестами показывали и как бы пели.
Это красиво, ты знаешь.
Это было вот до мурашек.
Ух ты. Я обратилась к Татьяне Васильевне, одной и той же из наших героинь. Я напомню, что она из Пушкина, и она работает логопедом, ну и как сурдопереводчик тоже работала и выросла в семье глухих людей, родителей. Я обратилась к ней с вопросом по поводу того, как мы можем помочь глухому вот в какой-то ситуации, вот опять же по службе, вот в банке, в больнице, там где-то еще. Ну, она мне не дала ответа на вопрос, там, нельзя, не можем ли мы чем-то его обидеть случайно, не зная какого-нибудь жеста. Вот. Но, в принципе, Татьяна Васильевна стоит на той позиции, что было бы желание. Это самое главное. Ну, а теперь чуть подробнее.
Ну, как помочь? Здесь, конечно, есть какие-то такие естественные жесты, которые можно употреблять, там, как-то постараться войти с ним в контакт с помощью естественных жестов. Некоторые, знаете, несколько раз что-то говорят, пытаются объяснить, и все равно как бы понимают их глухие. Знаю, у меня мама вот была глухая, отец, и они как-то настолько вот общались со слышащими людьми, и людям нравилось с ними общаться, потому что они по характеру были добрые, такие отзывчивые. Это желание. Если есть желание у человека, он найдет способ общения. То есть сейчас же, вот видите, сейчас даже жестовые словари стали выпускать. Но это не всем надо, конечно. Специалистам только надо. Но, в принципе, как бы, можно найти контакт. Где-то написать, где-то сказать, где-то показать.
Главное – желание и старание. Если, вот, опять-таки, работая в какой-то структуре, сидя в каком-то окошке, вы сталкиваетесь с человеком, с которым вам трудно контактировать. Вот я просто почему об этом еще говорю? У меня есть тоже как бы личный опыт. Моя бабушка с годами очень здорово потеряла слух. Она слышит, но в определенных обстоятельствах она практически не может не разобрать или по телефону, или вот в банке для нее всегда проблема. Она ходит специально вот к конкретной кассирше, к конкретному кассиру, потому что та говорит достаточно медленно и четко. И проговаривает хорошо, и она все прекрасно понимает, то, что ей говорят. А в других местах человек что-то пробарматывает или что-то, отворачивается.
Да, и еще и повторить.
И невозможно вообще ничего выяснить. Да. И раздражаться не надо. Люди, любите друг друга. Не надо раздражаться, если человек что-то не понимает. Не значит, что он тупой. У него могут быть какие-то проблемы. Но здесь мы, как обычно, нашу традиционную рубрику огласим.
Выговор с занесением.
Один из главных выговоров, он у нас для всех специалистов, это то, что у нас как-то не очень государство интересуется значительной частью своей...
В общем-то, и платёжная ведомость
да.
Выговором еще каким.
И вот в последнее время оно как-то не сильно лучше стало. А в каких-то вещах еще и хуже. Но я спросила Сасланбека, который тоже из семьи глухих, в чем, по его мнению, главная проблема, вот чего острее всего не хватает людям, которые не слышат.
Проблема новости. Они всегда зачастую запоздало принимают новости. Вот телетекст был на Первом канале, потом он исчез, и благодаря мне, наверное, я столько писем написал Путину, там, когда он был еще у власти. Я говорю, ну как же новогоднюю речь вашу, и не будут люди даже понимать и читать с ограниченным слухом, что вы говорите. Большой процент, я имею в виду глухонемых, и они не будут понимать ваше новогоднее обращение. Ну, тут же все сделали, и Первый канал теперь взял все свои бразды и начали телетекст печатать. Да, ну кого-то это раздражало, наверное, большую часть населения говорящих, когда что-то в углу мерцает, крутит, и как бы на Первом канале считают, что, наверное, это очень... Глухонемые только благодарны были. Они читали, смотрели. Я понимаю, диалект немножко отличается. Да, вот чуть-чуть отличается, но понять все равно можно было. Допустим, из Урала там, они немного москвичей, вот жесты, они немножко отличаются, но все равно понять можно было. Да, я скажу так, вот в Дубае я встречался с глухонемыми, да, в арабских странах. Я их понимал. Они говорили, но что-то, может быть, непонятно, но все равно мы достигали такого уровня, что он мне объяснял, и все я понимал на пальцах. То есть мы без переводчика, можно было не знать арабский язык, я понимал глухонемых.
Вот так. Это к разговору о желании помочь тоже и желании понять. Если человек хочет понять, он даже вот в Арабских Эмиратах...
А желание помочь кого? Писал Путину.
Да, между прочим, Сатланбек писал Путину, причем вот тоже это очень тонкий психологический момент. Ваше новогоднее обращение люди не услышат.
Не просто так подумайте о людях, да, с ограниченными возможностями.
Не узнают. Очень-очень тонко, мне кажется. Сатланбек молодец. О проблемах и об отсутствии или присутствии господдержки Татьяна Васильевна продолжает.
Такое время сложное, но как бы для нас, слышащих, сложное. Для глухих оно еще сложнее, поскольку раньше были предприятия для них, где они могли работать. Раньше были клубы для них. Сейчас все это как бы исчезло. Дома отдыха были для них. И они как-то все-таки были в каком-то социуме. Сейчас намного им сложнее. Я вот смотрю, даже удивляюсь. Они, например, выезжают за границу. Многие торгуют там значками, там еще чем-то. Думаю, вот надо же, какие молодцы-то. Выживают. У нас вот здесь в городе, я в Пушкино живу, работают в Ашане, там фасовщицами, еще кем-то, думаю. Ну, вот видите, как-то вот находят они себя. И наших очень много глухих, которые уезжают работать за границу. Очень много. Молодцы просто, молодцы.
Но государство, судя по всему, не особенно о них заботится.
Государства в настоящее время нет. Я вообще считаю, это, конечно, это проблема. Вот даже, видите, они обижены. Были сурдопереводчики на телевидении, да? Кого-то они раздражали. А люди, в общем-то, читают, вот те, кто грамотные, они читают, конечно, все это. Но, в принципе, конечно, они тоже люди, и о них тоже надо заботиться, государству. И, видимо, Бог мне дал вот такую работу, потому что, поскольку у меня родители не слышали, и мне очень хотелось, чтобы они заговорили. Но они говорили на своем языке. И, видимо, вот это вот хотение переросло в мою профессию. И я вот уже, знаете, три созыва в городе Пушкино, являюсь депутатом совета. Народ меня выбирает в депутаты, потому что, ну, они видят, как я работаю просто.
Вот такая история.
Бог дал работу.
И вот это вот на меня это произвело очень сильное впечатление. Да, мне очень хотелось, чтобы родители заговорили. А они говорили на своем языке. Они говорили, да, но вот это вот стремление общего языка, да, оно с детства. И, кстати говоря, вот Мария пишет, что действительно есть кассы, где работают слабослышащие. Всегда говорю спасибо. Очень простой жест. Знаю всего пару жестов, зато надо видеть улыбку кассира. Мария, вы молодец. Увы, трудно дозвониться. Для облегчения общения надо доброжелательные отношения. Согласна с вами,
абсолютно.
Анна. Давайте вы прямо сейчас попробуйте дозвониться. Мы готовы. 363-3659. Это наш эфирный телефон, код Москвы 495. Мы очень хотим, чтобы вы рассказали еще о чем-то в этой проблеме, в этой профессии. Может быть, кому-то бы вынесли благодарность. Может быть, обратили внимание на какую-то еще проблему, о которой мы еще не сказали. Мы готовы выслушать вас. И если Анна, специалист, преподаватель и вообще очень болеющий за профессию человек, дозвонится, будет просто здорово. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Карен, Москва.
Карен. Вы как-то сталкивались с жестовым языком?
Я не сталкивался, но я сталкивался с тем, что вот моя дочка, где-то ей было годика 4-5, она мне один раз задала вопрос, сказала: пап, а глухонемые понимают друг друга разных народов?
Ага.
Вы знаете, она меня ошарашила этим. Я до сих пор, вот я случайно наткнулся на вашу передачу, и мне очень захотелось это уточнить. Вот, скажем, русский глухонемой, я не знаю, итальянцы, американцы, они понимают друг друга?
Ну, судя по тому, что говорят наши собеседники, да, с помощью общих жестов они могут договориться, хотя
но
есть,
видимо,
нюансы.
Не обо всем дословно, потому
не
что
всем,
есть,
да,
есть переводчики и на иностранный язык с сурдопереводом.
Спасибо большое, Карен. Но то, что ребенка это заинтересовало, это замечательно. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло, вы в эфире.
Добрый день, это Анна. Вы просили меня позвонить.
Анна, да, конечно. Давайте, самое главное скажите.
А самое главное говорю. Ну, мне кажется, что сегодняшняя передача вызвала миллион откликов только потому, что мы затронули такую тему, как жестовый язык и такое закрытое сообщество, как для многих кажется, глухих.
Угу.
Но наша проблема сегодня – это профессия переводчика жестового языка. Так вот, профессия переводчика жестового языка, она такая же профессия, только намного сложнее, чем переводчика любого другого иностранного языка.
Устного, да.
Да, абсолютно точно так же. Проблема только в том, что в России и во многих странах бывшего СССР статус профессии очень-очень низкий.
Угу.
И многие воспринимают эту профессию не просто как переводчика с одного языка на другой язык, а какую-то как бы социальную миссию. А это неправда. Потому что глухие, они такие же люди. Ну, это просто вот социокультурная группа.
Понятно.
В силу разных обстоятельств были чего-то раньше в жизни лишены. Вот и все.
Спасибо.
И поэтому наша задача, чтобы статус переводчика, статус профессии переводчика жестового языка был такой же, как и статус профессии любого другого иностранного языка.
Спасибо.
А мне кажется, было бы очень хорошо, если бы «Эхо Москвы», любимая передача, которую я слушаю с утра до вечера, не знаю, как выпустила, все, поняла бы вопрос вообще о жестовом языке и о глухих. Это очень интересно, и люди интересуются.
Спасибо вам большое, спасибо.
Я бы, кстати, в продолжении вот того, что сказала Анна, отметила о статусе, потому что переводчики из иностранных языков действительно находятся в таком почете, как люди, обладающие некими компетенциями.
Да, а неким когда, навыком таким особенным, да?
А когда я рассматривала вакансии, которые есть в интернете, сурдопереводчик был, уж извините, я действительно просто это видела в интернете, в разделе «Обслуживающий персонал». Ну, это
получается,
вот
получается вообще, как будто японец или англичанин, это круто, это наш партнер, да? А если человек не слышит, то он уже вообще просто, это какой-то, знаешь, это с ним только обслуга общаться должна. Это на самом деле, Анна, вы абсолютно правы. А, Анна еще, если я правильно понимаю, говорила о том, что очень, как это называется, самодеятельных, приходится часто пользоваться самодеятельными переводчиками, в том числе теми, кто вырос в семьях людей с ограниченным слухом, а, собственно, профессии, как профессии переводчика со всеми вытекающими обязанностями, правами, знаниями, тонкостями и какими-то там нюансами, этим занимаются мало, потому что кроме тех, кто вырос в этих семьях и таких любознательных людей, как Геннадий, таких вот открытых, да, никто, в общем-то, и не обращает на это внимания.
И вот сейчас настолько большой кризис в этой профессии, что по статистике в России на каждую 1000 глухих приходится всего 3 сурдопереводчика, а, например, в Финляндии, в маленькой стране, 300.
Да, это тоже на заметку, в том числе и премьер-министру, которому Сусланбек уже писал, когда тот был президентом. На самом деле это вообще очень, очень важная вещь. Еще есть вещь техническая, не государственная, не какая-то там запланированная, а вещь чисто техническая. И для меня вот это выступление Сусланбека называется так: «Мечта моей мамы», потому что Сусланбек говорит о своей маме, о том, о чем она мечтала.
Ну вот я знаю по матери, она вот ее желание просто, но это может быть не мечта, а желание просто. Есть такие, может быть, устройства какие-то, когда говорит, да, вот допустим тот же телевизор, какие-то новости, приставка специализированная, где на эти приставки идет, может быть, к телевизору как видеоблог, идет сразу перевод. Ведь есть такие смартфоны, когда говоришь ему, он выполняет команду. То есть определяет же ведь слово, только чтобы это все выскакивало на экран, чтобы человек мог прочитать. Вот это ее мечта была, то есть она всегда хотела такой телетекст иметь. Складываешь его, допустим, к телевизору, там говорят, и тут же бежит бегущая строка, о чем говорят. Для говорящих, я же говорю, смартфоны, там говоришь ему, он всегда переключается, включить интернет, он раз, раскрывается. Все есть, вот. Но только чтобы это все еще отображалось на экране.
И было доступно.
Да, самое-то главное, чтобы это было доступно людям, которым это необходимо. Ну, как, извините меня, диабетикам там положено выделять гречку, а неслышащим нужно выделять вот такой прибор,
какие-то
который
бы...
Потому что про новости мы говорили, да, у нас были новости с переводом. Были, кстати говоря, в большом количестве фильмы с субтитрами. Помнишь, редактор субтитров «Эрро»?
Да.
Незабываемая совершенно женщина.
Я помню это.
Звучит
прям
тревожная музыка. Угу. Все ушло куда-то, как будто у нас опять все выздоровели, все стали совершенно просто прекрасно слышать, и никому это не надо.
Закрыли глаза.
Наш слушатель на СМС, +7 985 970 45 45, Дмитрий спрашивает, а может есть какой-нибудь канал на телевидении для глухих? Вот, Дмитрий, о чем никогда не слышала, нигде не читала и не видела, вот когда готовились к передаче, вот не знаю об этом.
А между тем сотни телеканалов, которые предлагаются в спутниковых тарелках,
да? А до бесплатных штук 40 можно случайно совершенно
там
обнаружить.
Там действительно этого нет.
Там нет. Есть, опять-таки, вот телетексты где-то.
И какие-то фильмы с субтитрами, да,
штуки.
Могут быть ещё.
Могут еще встречаться фильмы с субтитрами, но тоже их очень редко передают.
Правда.
Кажется, что это никому не нужно. А это нужно было бы, кстати говоря, даже тем, кто просто потерял, там, частично утратил слух с возрастом, чтобы не было такого, как вот у моей соседки, ей не может дозвониться в соцслужбу, потому что у нее включен телевизор на такую громкость, при которой она не слышит уже больше ничего.
Да.
Ну, да, и такое тоже бывает. Кстати говоря, Сусланбек, наш собеседник, он говорил о том, что невозможно заработать на жизнь только сурдопереводом. И у него есть еще основная профессия, в которой он работает. Он занимается туристическим бизнесом, менеджер он в какой-то туркомпании. И вот, собственно, о туризме и о других вот всяких таких вещах, где ему, может быть, помогает его вот такое дополнительное знание, мы с ним заговорили. А уж до чего договорились, вы сейчас услышите.
Ну, допустим, бывают же и туристы глухонемые, вот, и я как-то с ними общаюсь, и очень даже хорошо. Раньше я работал вообще в магазине продавцом, когда еще молодой был. Люди очень часто приходят за покупками. Ну, меня сразу зовут, вот, пришли там, типа, перевести надо. И сразу меня зовут, я подбегаю, да, давайте, вот, я советую, что купить. И человек действительно покупает. Другой же не может объяснить говорящего. Человек просто неудовлетворенно, а здесь я ему сразу на пальцах все рассказываю, где что включить, какое удобство, что им нужно, что, какой товар подобрать. И они очень зачастую бывают благодарны, и даже некоторые могут чаевые ставить.
Ну, то есть вообще у вас не возникает ощущение, что имеет смысл, может быть, специально вот в там турагентстве указывать, что у нас есть переводчик, там есть возможность тура с
урдопереводом? Ну, это было бы идеально. Я думаю, что туда бы пошло бы столько людей. Да, если бы такая реклама где-то была бы, глухонемыми. Я вот знаю просто еще несколько людей, которые ездят обычным способом, но они вот наезжены накатанными путями ездят. Либо у них сын говорящий, либо дочка. Один раз ее провезли, ту же, допустим, родительницу, маму или тру, она один раз проехала ту же в Турцию, она поняла, что ее будут самолеты встречать именно с этим плакатиком, то она сядет в этот должна автобус, и она читает по губам, и она определяет, все понимает. Ну, а первый раз человек, который едет, естественно, сложновато для него. А если будет в туризме такая услуга, что предлагается там сурдопереводчик, я думаю, что туда народ пойдет.
Вот так. Это на заметку всевозможным бизнесменам, потому что про магазины мы уже слышали, да, и где вот можно дать работу людям неслышащим. И действительно, я в кассах, вот за рубежом я часто встречала, это абсолютно нормально.
Как раз готовясь к этой теме, в поисковике, если набираешь просто сурдопереводчик, то появляются некоторые ресторанные сети и сети салонов красоты, которые указывают определенные адреса салонов или ресторанов, где есть услуги сурдопереводчика.
То есть, в принципе, бизнес идет в правильном направлении.
Да, и они это действительно
теперь
рекламируют.
Теперь еще ученые мужи вместе с бизнесом должны подумать по поводу упрощения и большей доступности некоторых приборов. Да? Телевидение
программ
тоже, в общем, было бы неплохо, если бы озаботилось вопросом, может быть, что-то все-таки стоит переводить для тех людей, кто слышит либо плохо, либо никак.
Действительно, сделал канал, и никого, извините, не раздражает, что что-то в уголке мелькает.
Не знаю, мне кажется, что вот эта вот идея, что это кого-то раздражает, я не представляю, кого это раздражало.
Я удивлена, да.
Вот. Я помню, что это вызывало там массу веселья и пародий, но это, ну, я думаю, что это не обидно. Это, с другой стороны, это нормальная, естественная реакция людей на незнакомые какие-то вещи. Ну что, успеем еще один звонок?
Один звоночек.
Какой-нибудь блистательный. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Вы из Петербурга?
Да, я из Петербурга, меня зовут Светлана. Я работала с глухими, преподавала
так
людям плохо слышащим. Я хочу сказать, что они очень талантливые люди. Вот просто настолько талантливые, что многие недооценивают этих талантов.
А в какой области вы имеете в виду талантливые? В чем это проявляется?
В очень многих, понимаете. Я преподавала художественную дисциплину. Угу. Здесь под Петербургом у нас есть центр для обучения людей с потери слуха.
Угу.
И среди них было очень много людей, которые не от рождения потеряли слух, а в силу каких-то обстоятельств.
Ну да, по болезни какой-то.
Да, и когда общество понимает, что это может случиться в принципе с каждым.
Да.
Да. Потому что мне потом пришлось и своего ребенка инвалида воспитывать, и с многими группами инвалидов работать. И вот люди должны понимать, что это не проблема отдельно взятых людей, которых, вот, ну, которые где-то на стороне. Да?
Угу.
Это проблема любого человека. Поэтому каждый, если начнет относиться вот к этому с пониманием,
то будет лучше всем.
Помощь, как любому инвалиду. Вот. Слепого там переводят через дорогу, да, глухому что-то дополнительно объяснить. Ну, просто быть добрее.
Спасибо вам, Светлана. Отличный звонок. Просто вот отличный.
На этой ноте, да,
не убавить. На этой ноте не убавить, не прибавить. Мы обязательно еще наверняка вернемся. Алина из Копейска еще пишет. Моя личная заметка. Глухонемые люди очень красивые. Люди вообще в большинстве своем красивые. Когда они добры и когда к ним хорошо относятся,
главное,
они становятся еще красивее. была передача для глухих 7 лет назад, Анна. Ну вот действительно, это на самом деле жестоко и глупо, то, что люди забывают о массе всяких людей, у которых не совсем все так, как вот у нас, чуть-чуть по-другому. Мы желаем вам всем здоровья, удачи
и доброты.
Да, и доброты, наверное. Это был послужной список. Всем спасибо, до свидания.